Глава шестая. Зигзаг Малфоя. Следующие несколько недель Гарри прожил в норе, не выходя за пределы сада. Целыми днями играли в квиддич двое на двое, Гарри и Гермиона против Рона и Джинни. Гермиона играла ужасно, а Джинни хорошо, так что в целом силы уравнивались. А по вечерам Гарри объедался тройными порциями всяческих вкусностей, которые готовила для него миссис Уизли. Это были бы мирные, счастливые каникулы, если бы в ежедневном пророке не появлялись чуть ли не каждый день сообщения о загадочных несчастных случаях, о пропавших без вести, а то и погибших волшебниках. Иногда Билл и мистер Уизли приносили новости еще раньше, чем они появлялись в газете. К большому огорчению миссис Уизли, 16-й день рождения Гарри был омрачен зловещими рассказами Римуса Люпина, пришедшего на праздник изможденным и посуровевшим, с сединой в каштановых волосах. Одежда у него была еще более рваная и заплатанная, чем обычно. «Было еще 2-3 случая нападения дементоров», — сообщил он, пока миссис Уизли отрезала для него большой кусок именинного торта. «Игоря Каркарова нашли мертвым в какой-то хибарке далеко на севере. Над ней была оставлена черная метка. Честно говоря, меня удивляют, что он еще год прожил после того, как сбежал от пожирателей смерти. Регулус, брат Сириуса, продержался всего несколько дней, если я правильно помню».
«Да-да», — сказала миссис Уизли, нахмурившись. «Может быть, лучше поговорим о чем-нибудь друг...»
«Слыхал про Флориана Фортескью Римус?»
— спросил Билл, которому Флер усердно подливала вина.
«Ну, того, что содержал...»
«Кафе-мороженое в косом переулке», — перебил Гарри, чувствуя неприятную пустоту внутри. «Он меня бесплатно угощал мороженым. Что с ним случилось?»
«Его уволокли, судя по тому, в каком виде было их заведение».
«Почему?» — спросил Рон. Миссис Уизли предостерегающе взглянула на Билла.
«Кто знает. Должно быть, чем-то их разозлил. Хороший он был человек, Флориан».
«Кстати, о косом переулке», — заметил мистер Уизли. «Похоже, лавка Оливандера тоже того».
«Который делал волшебные палочки?»
— испуганно спросила Джинни.
«Он самый. Магазин стоит пустой. Никаких следов борьбы. Никто не знает, сам он ушел или его похитили».
«Волшебные палочки! Как же теперь без них?»
«Придется обращаться к другим изготовителям», — ответил Люпин. «Но Оливандер был лучшим. И если он перешел на другую сторону, для нас это не очень хорошо».
На завтра после этого мрачноватого дня рождения прибыли письма из Хогвартса со списками учебной литературы. Гарри в письме ждал сюрприз. Его назначили капитаном команды по квиддичу.
«Теперь у тебя равный статус со старостами!»
— радостно воскликнула Гермиона. «Ты сможешь пользоваться нашей ванной комнатой и так далее».
«Ого! Я помню, у Чарли был такой!»
— сказал Рон, восхищенно рассматривая капитанский значок.
«Гарри, это классно! Ты теперь мой капитан! Если, конечно... примешь меня снова в команду.
Ха-ха-ха!» «Ну что ж, видимо, больше уже нельзя тянуть с походом в косой переулок», — вздохнула миссис Уизли, просматривая список учебников Рона. «Отправимся в субботу, если только папу опять не вызовут на службу. Без него я с места не сдвинусь».
«Мам, ну что ты, серьезно думаешь, что сама знаешь, кто прячется за книжными полками у Флориши Блоттс?» — захихикал Рон. «А Фортескью и Оливандер, по-твоему, просто решили взять отпуск?» —
немедленно вспыхнула миссис Уизли.
«Если правила безопасности кажутся тебе смешными, можешь остаться дома, я сама тебе все куплю».
«Нет, я пойду с вами. Хочется посмотреть магазин Фреда и Джорджа»,
— поспешно отозвался Рон.
«В таком случае придержите язык, молодой человек, пока я не решила, что вы еще не доросли, чтобы идти с нами», — отрезала миссис Уизли,
схватила свои любимые часы, на которых все 9 стрелок по-прежнему показывали смертельную опасность, и кое-как установила их на стопке только что выстиранных полотенец.
«И, между прочим, к возвращению в Хогвартс это тоже относится».
Рон недоверчиво оглянулся на Гарри. Его мама тем временем подхватила в охапку бельевую корзину вместе с угрожающе покачивающимися часами и в гневе вылетела из комнаты.
«Фу ты! Уже и пошутить нельзя!»
Но следующие несколько дней Рон был очень осторожен и не позволял себе шуточек по поводу Волан-де-Морта. Настало утро субботы,
Миссис Уизли больше не накидывалась на своих детей, хотя за завтраком держалась очень напряженно. Билл, который должен был остаться дома с Флёр, к большой радости Гермионы и Джинни, протянул Гарри через стол туго набитый мешочек с деньгами. — А мне? — сразу же потребовал Рон, широко раскрыв глаза.
— Балда, это же его собственное, — усмехнулся Билл.
— Я их взял для тебя из сейфа, Гарри, а то сейчас у посетителей часов 5 уходят на то, чтобы получить свое золото. Гоблины из соображений безопасности завинтили все гайки. 2 дня назад у Арки и Филпота во время проверки на честность зонт застрял в... В общем, поверь мне, так будет намного проще.
— Спасибо, Билл, — сказал Гарри, пряча золото в карман.
— Он всегда такой заботливый,
— восхищенно промурлыкала Флёр, поглаживая Билла по носу. Джинни за спиной у Флёр сделала вид, будто ее стошнило прямо в тарелку с кашей. Гарри поперхнулся кукурузными хлопьями, и Рону пришлось похлопать его по спине. День выдался пасмурный. Когда они вышли из дома, натягивая плащи, во дворе их дожидалась спецмашина из министерства. Гарри однажды уже ездил на такой.
— Здорово, что папе снова их дают!
— одобрил Рон, удобно развалившись на сиденье. Машина мягко тронулась с места и покатила прочь от норы. Билл и Флёр махали вслед из кухонного окна. Рон, Гарри, Гермиона и Джинни с комфортом разместились на широком заднем сиденье.
— Ты там не особо привыкай. — Это только из-за Гарри, — предупредил мистер Уизли через плечо.
Они с миссис Уизли сидели впереди, рядом с министерским шофером. Переднее сиденье услужливо растянулось, превратившись в некое подобие двухместного диванчика. Его теперь охраняют по высшему разряду, и в дырявом котле нас тоже встретит усиленная охрана. Гарри промолчал. Его совсем не привлекала перспектива ходить по магазинам в сопровождении батальона мракоборцев. Мантия-невидимка припрятана у него в сумке. И если этого достаточно для Дамблдора, должно быть достаточно и для министерства. Хотя, если подумать, вряд ли в министерстве знают о его мантии.
«Приехали!» — на удивление скоро объявил шофер, раскрыв рот в первый раз за время поездки.
И остановил машину на Чаринг-Кроссроуд у входа в дырявый котел.
«Я вас тут подожду. Когда примерно вернетесь?»
«Часа через 2, я думаю», — сказал мистер Уизли.
«А, прекрасно, он уже здесь». Гарри вслед за мистером Уизли выглянул в окно, и сердце у него радостно забилось. Возле кабачка его не поджидал отряд мракоборцев. Зато там виднелась громадная бородатая фигура Рубиуса Хагрида, хогвартского лесничего в длинной бобровой шубе, расплывшегося в улыбке при виде Гарри, и совершенно не замечающего изумленных взглядов проходящих мимо маглов.
«Гарри!» — прогудел он и сгреб Гарри в сокрушительные объятия, едва тот вылез из машины. «Клювокрыл, то есть я хотел сказать Махаон, видел бы ты его, Гарри, он так радуется, что снова может полетать на свободе».
«Я рад, что ему хорошо», — ответил Гарри, улыбаясь до ушей и потирая ребра. — Мы и не знали, что охрана — это ты.
— Точно. Совсем как в старые добрые времена, а? Понимаешь, министерские хотели прислать толпу мракоборцев, но Дамблдор сказал, что меня одного хватит,
— гордо сообщил Хагрид, выпятив грудь и зацепив большими пальцами за карманы.
— Ну, пошли, что ли? Молли, Артур, после вас.
Впервые на памяти Гарри в дырявом котле было пусто. Только Том, морщинистый и беззубый хозяин кабачка, оставался на своем посту. Он с надеждой поднял взгляд, когда они вошли, но не успел сказать и слова, как Хагрид с важным видом произнес.
— Нам только пройти, Том. Ты же понимаешь, хогвартское дело.
Том уныло кивнул и снова стал протирать стаканы. Гарри, Гермиона и четверо Уизли прошли через черный ход в холодный тесный дворик, где стояли мусорные баки. Хагрид поднял свой розовый зонтик и постучал по строго определенному кирпичу в стене. Тут же перед ним открылся проем в виде арки, за которой виднелась извилистая, мощеная булыжником улочка. Пройдя сквозь арку, все остановились и осмотрелись. Косой переулок изменился.
пестрые сверкающие витрины с выставленными в них книгами заклинаний, котлами и ингредиентами для волшебных зелий были наглухо заклеены плакатами Министерства магии. На большей части этих мрачных темно-фиолетовых плакатов были размещены движущиеся черно-белые фотографии известных пожирателей смерти, скрывающихся от поимки. С витрины ближайшей аптеки кривила губы в презрительной усмешке Беллатриса Лестрендж. Несколько окон были заколочены досками, в том числе и витрина кафе-мороженого Флориана Фортескью. Зато по всей улице, как грибы после дождя, высыпали обшарпанного вида лотки и палатки. У ближайшего лотка возле входа в книжный магазин «Флориш и Блотс» к полосатому тенту был приколот кусок картона с надписью «Высокоэффективные амулеты против оборотней, дементоров и инферналов». Тощенький волшебник бренчал связками серебряных подвесок на цепочках, зазывая прохожих.
— Не желаете амулетик для девочки, сударыня?
— окликнул он проходившую мимо миссис Уизли и масляно улыбнулся Джинни.
— Защитите ее прелестную шейку!
— Был бы я сейчас на дежурстве, — проворчал мистер Уизли, сердито глядя на продавца амулетов.
— Да, милый, только не надо сейчас никого арестовывать, мы очень спешим, — сказала миссис Уизли, озабоченно просматривая список. — Наверное, для начала следует зайти к мадам Малкин. Гермионе нужна новая парадная мантия, а Рону школьная форма едва достает до щиколоток. И тебе, Гарри, тоже, верно, понадобится новая школьная мантия. Ты так вырос. Идемте все.
— Молли, ну какой смысл всем тащиться к мадам Малкин? — возразил мистер Уизли. — Пусть они трое идут с Хагридом, а мы пока пойдем во Флориш и Блотс. Мы купим на всех учебники.
— Ну, не знаю, — нерешительно ответила миссис Уизли. Ей явно хотелось побыстрее закончить покупки, но не хватало духу выпустить из-под надзора часть своего стада. — Хагрид, как ты думаешь?
— Не переживай, Молли, со мной не пропадут, —
успокоил ее Хагрид, беззаботно махнув ручищей размером с крышку от мусорного бака. Миссис Уизли смотрела с сомнением, но все-таки согласилась разделить силы. Сама она вместе с мужем и Джинни поспешила в книжный магазин «Флориш и Блотс». А Гарри, Рон, Гермиона и Хагрид отправились к мадам Малкин. Гарри заметил, что у многих прохожих был такой же затравленный, встревоженный вид, как и у миссис Уизли. Люди больше не останавливались поболтать друг с другом, держались тесными группами, торопливо делали покупки, не отвлекаясь от своей задачи, и явно старались не ходить по одному.
— Наверное, все вместе мы туда не влезем, —
сказал Хагрид, остановившись у входа в заведение мадам Малкин и нагибаясь, чтобы заглянуть в окно.
— Я лучше посторожу снаружи. Идет?
Так что Гарри, Рон и Гермиона вошли в лавку втроем. На первый взгляд помещение казалось пустым, но не успела дверь за ними закрыться, как из-за стойки с парадными мантиями в синих и зеленых блестках донесся знакомый голос.
— Уже не ребенок, если ты случайно не заметила, мама. Я прекрасно могу сам купить все, что мне нужно.
Кто-то прищелкнул языком, и Гарри узнал голос мадам Малкин.
— Ну что ты, милый, твоя мама совершенно права. Сейчас никому не стоит ходить в одиночку, и дело тут вовсе не в возрасте.
— Куда булавками тычете? Поосторожнее, пожалуйста.
Из-за стойки показался мальчик-подросток с бледным лицом, заостренным подбородком и светлыми, почти белыми волосами, одетый в красивую темно-зеленую мантию, у которой подол и рукава были подколоты булавками. Он подошел к зеркалу и стал себя рассматривать. Прошло с полминуты, пока он заметил отражение Гарри, Рона и Гермионы у себя за плечом. Его светло-серые глаза сощурились.
— Если тебя удивляет, мама, что это за вонь, так сюда только что вошла грязнокровка, — произнес Драко Малфой.
— Ну что за выражение у меня в магазине? — воскликнула мадам Малкин, выбегая из-за вешалки с сантиметром и волшебной палочкой в руках. — И попрошу не размахивать здесь волшебными палочками, — прибавила она, взглянув в сторону двери, так как Гарри и Рон уже выхватили свои палочки и нацелили их на Малфоя.
Гермиона, стоявшая чуть позади, зашептала.
— Не надо, не связывайтесь, честное слово, не стоит он того.
— Ага, как будто вы посмеете колдовать, когда не в школе, — издевался Малфой. — Кто тебе глаз подбил, Грейнджер? Я хочу послать ему цветы.
— Довольно. Резко дернула его мадам Малкин, оглядываясь в поисках поддержки. — Мадам, прошу вас. Из-за вешалки неспешной походкой вышла нарцисса Малфой.
— Уберите это немедленно,
— холодно приказала она Гарри и Рону. — Если вы еще раз нападете на моего сына, я добьюсь, чтобы этот поступок стал последним в вашей жизни.
— Да ну, — сказал Гарри, отступая на шаг и глядя прямо в ухоженное надменное лицо, несмотря на бледность, так похожее на лицо ее сестры.
Гарри был теперь с ней одного роста.
— А что вы сделаете? Натравите на нас своих дружков-пожирателей смерти?
Мадам Малкин взвизгнула и схватилась за сердце.
— Как можно говорить такие вещи? Рискованные обвинения! Да уберите, пожалуйста, волшебные палочки!
Но Гарри не опустил палочку. Нарцисса Малфой гадко улыбнулась.
— Я вижу, будучи любимчиком Дамблдора, ты воображаешь, что тебе все нипочем, Гарри Поттер. Но Дамблдор не всегда будет рядом, чтобы защитить тебя.
Гарри с насмешкой огляделся по сторонам.
— Ой, смотрите, его здесь нет. Чего же вы ждете? Пользуйтесь случаем. Может, для вас подберут двухместную камеру в Азкабане. Будете сидеть вместе со своим бездарным мужем.
Малфой сделал движение, как будто хотел кинуться на Гарри, но споткнулся, наступив на подол слишком длинной мантии. Рон громко захохотал.
— Не смей так разговаривать с моей мамой, Поттер!
— прорычал Малфой.
— Ничего страшного, Драко.
Нарцисса удержал сына, положив ему на плечо руку с тонкими белыми пальцами.
— Я думаю, Поттер встретится со своим обожаемым Сириусом раньше, чем я с Люциусом.
Гарри отвел назад волшебную палочку.
— Гарри, не надо!
— взмолилась Гермиона, повиснув у него на руке. — Опомнись, тебе нельзя! У тебя будут такие неприятности! Мадам Малкин, потоптавшись на месте, решила сделать вид, будто ничего не происходит, видимо, надеясь, что тогда ничего и не произойдет. Она наклонилась к Малфою, все еще злобно сверкавшему глазами в сторону Гарри.
— По-моему, левый рукав нужно еще немножечко укоротить, милый. Дай-ка я сейчас...
— Ай!
— заорал Малфой и вырвал руку.
— Смотри, куда булавки втыкаешь, женщина! Мама, я, пожалуй, не возьму эти тряпки.
Он стащил мантию через голову и швырнул на пол к ногам мадам Малкин.
— Ты прав, Драко,
— сказала нарцисса, презрительно взглянув на Гермиону.
— Когда я вижу, какое отребье здесь обслуживают, пойдем лучше к Твилфитту и Таттингу.
С этими словами парочка гордо покинула магазин. Малфой по дороге к выходу постарался как можно сильнее задеть Рона плечом.
— Ну и ну!
— воскликнула мадам Малкин, подняв с пола мантию и проводя над ней волшебной палочкой на манер пылесоса, чтобы счистить пыль. Она что-то расстроенно бормотала все время, пока примеряла новые мантии Рону и Гарри, чуть было не продала Гермионе мужскую парадную мантию вместо женской и, в конце концов, выпроводила их из магазина с поклонами, явно радуясь, что, наконец, избавилась от сомнительных посетителей.
— Все купили?
— бодро спросил Хагрид, когда они снова оказались рядом с ним. — Вроде все, — ответил Гарри. — Ты видел Малфоев?
— Видел, — равнодушно ответил Хагрид. — Да ты не беспокойся, Гарри. Не станут же они затевать безобразие на виду всего косого переулка.
Гарри, Рон и Гермиона переглянулись, но не успели они развеять иллюзии Хагрида, как появились мистер и миссис Уизли, а с ними Джинни, все с тяжелыми пачками книг в руках.
— Все в порядке?
— спросила миссис Уизли.
— Купили мантии?
— Очень хорошо. По дороге к Фреду и Джорджу можно будет еще заглянуть в аптеку и Киллопсу.
Не отходите в сторону, держитесь поближе друг к другу.
Гарри и Рон не стали покупать никаких ингредиентов в аптеке, поскольку им больше не полагалось изучать зельеварение. Зато оба купили по большой коробке совиного корма для Букли и Сычика в совариуме Иллопса. Затем двинулись дальше в поисках магазина всеобщие волшебные вредилки, принадлежавшего Фреду и Джорджу. Причем миссис Уизли каждые две минуты поглядывала на часы.
— Времени у нас не так уж много, — говорила миссис Уизли. — Только заглянем и сразу к машине. Должно быть, уже почти пришли. Дом 92 на 94.
— Вот это да! — воскликнул Рон, остановившись как вкопанный. Среди тусклых, залепленных министерскими плакатами витрин соседних магазинов, лавочка Фреда и Джорджа била по глазам, словно фейерверк. Случайные прохожие долго еще оглядывались на их витрину, а кое-кто даже останавливался, словно зачарованный, не в силах отвести от нее глаз. Витрина слева от входа сверкала невероятным разнообразием товаров, которые подскакивали, вертелись, светились, прыгали и пищали. Даже больно было смотреть на эту пестроту. Витрину справа целиком закрывал гигантский плакат, темно-фиолетовый, как и плакаты от министерства, но на нем пылали гигантские ярко-желтые буквы. «Почему так всех волнует тот, кого нельзя называть? Лучше пусть народ волнует тот, кто умеет в кишках застревать. Он хитер, он шустер, от него с давних пор у всей страны запор». Гарри засмеялся. Рядом с ним послышался приглушенный стон. Он оглянулся и увидел, что миссис Уизли, онемев, не сводит глаз с плаката. Губы у нее шевелились, беззвучно повторяя: «Он хитер, он шустер».
«Их же убьют в собственных постелях», — прошептала она.
«Не убьют», — заверил Рон, хохоча, как и Гарри. «Вот это блеск!» Они с Гарри первыми вошли в магазин, который был битком набит покупателями. Гарри не сразу смог пробиться к полкам. Он стал озираться по сторонам, рассматривать ящики и коробки, наваленные до потолка. Среди них были и забастовочные завтраки, разработанные близнецами в их последний, так и незаконченный учебный год в Хогвартсе. Гарри заметил, что самым большим спросом пользовались кровопролитные конфеты. На полке осталась только одна помятая коробка. Стояли целые контейнеры шуточных волшебных палочек. Самые дешевые при взмахе просто превращались в резиновых цыплят или в пару боксерских трусов. А самые дорогие модели колотили незадачливого пользователя по голове и по загривку. Лежали в коробках усовершенствованные перья для письма, самозаправляющиеся перья, перья с автоответчиком и перья со встроенной проверкой орфографии. В толпе наметился просвет, и Гарри протолкался к прилавку, где несколько восхищенных десятилеток разглядывали крошечного деревянного человечка, который медленно поднимался по ступенькам к маленькой, но совсем как настоящей виселице. Все это было установлено на коробке с надписью «Висельник многоразового использования». Если ты пишешь с ошибками, он закачается в петля.
«Патентованные чары грезы наяву».
Гермиона протиснулась к застекленному шкафчику у самого прилавка и принялась зачитывать вслух инструкцию на обратной стороне коробки, крышка которой была украшена цветным изображением молодого красавца и девушки, приготовившейся лишиться чувств. Оба персонажа находились на палубе пиратского корабля.
«Одно простое заклинание, и вы погружаетесь в высококачественную сверхреалистическую грезу наяву продолжительностью 30 минут, что позволяет удобно уместить ее в стандартный школьный урок практически незаметно для сторонних наблюдателей. Возможные побочные эффекты — отсутствующее выражение лица и незначительное слюнотечение. Не продается лицам до 16. «Знаешь что?» — сказала Гермиона, оглянувшись на Гарри. «На самом деле это потрясающий уровень магии».
«Ну, Гермиона, за это можешь получить один набор бесплатно!» — раздался голос у них за спиной.
Перед ними, сияя улыбкой, появился Фред, одетый в пурпурную мантию, чудовищно сочетающуюся с ярко-рыжими волосами.
— Как жизнь, Гарри?
— они пожали друг другу руки.
— А что это у тебя с глазом, Гермиона?
— Ваш дрочливый телескоп,
— ответила она печально.
— Тут ты, я и забыл про них, — сказал Фред. — Вот, держи.
Он вытащил из кармана тюбик и протянул ей. Гермиона осторожно отвинтила крышечку и выдавила чуть-чуть жирной желтой пасты.
— Намажь. И все. Через час синяк сойдет, — сказал Фред. Нам пришлось отыскать приличное средство от синяков. Мы ведь почти всю продукцию испытываем на себе.
Гермиона явно нервничала. — Она точно безопасная?
— Конечно, — успокоил ее Фред. — Пошли, Гарри, устроим тебе экскурсию.
Гарри оставил Гермиону смазывать синяк и пошел за Фредом вглубь магазина. Там он увидел стеллаж, где были выставлены карточные фокусы и фокусы с веревочкой.
— Это у маглов вместо волшебства,
— весело пояснил Фред, указывая на фокусы.
— Для чудиков, вроде нашего папы, которые с ума сходят по разным магловским штучкам. Доходу от них немного, но спрос довольно устойчивый. Удачная новинка. А вот и Джордж.
Второй близнец с жаром пожал руку Гарри.
— Осматриваешь достопримечательности? Пошли в другой зал, Гарри. Там мы делаем действительно большие деньги. Эй, ты! Еще что-нибудь сунешь в карман, заплатишь не только галеонами!»
Грозно прибавил он, обращаясь к маленькому мальчику, который поспешно выдернул руку из контейнера с надписью «Съедобные черные метки. Всякого стошнит». Джордж отвел в сторону занавеску рядом с магловскими фокусами, и перед Гарри открылась другая комната, потемнее и попросторнее. Упаковки товаров на полках здесь были более сдержанных тонов.
«Мы только недавно начали выпускать более серьезные товары», — сообщил Фред. «Забавно это получилось. Ты не поверишь, как много народу даже среди министерских работников не умеют выполнить приличные счетовые чары», — сказал Джордж. «Они, правда, у тебя не учились, Гарри».
«Это точно. Ну вот мы решили, что будет весело пустить в продажу шляпы-щиты. Ну, типа, подначишь своего приятеля навести на тебя порчу, когда на тебе такая шляпа, и любуйся, какая у него будет физиономия после того, как его заклятие от тебя отскочит. И вдруг, хоп, министерство заказывает 500 штук наших шляп для своих сотрудников, и мы до сих пор получаем массовые заказы. Так мы теперь расширяем ассортимент, выпускаем плащи-щиты, перчатки-щиты. Ясное дело, от непростительных заклятий они не шибко помогут, но от мелких и средних заклинаний, разные там порчи, из глаза. А потом мы решили вообще углубиться в область защиты от темных искусств. Это же просто денежная жила!» — азартно подхватил Джордж. «Классная штука, вот посмотри. Порошок мгновенной тьмы. Очень удобно, если нужно срочно от кого-нибудь удрать. А наши отвлекающие обманки прям-таки улетают с полок. Гляди!» Фред показал на ряды причудливых черных предметов, напоминающих по форме автомобильный клаксон. Они в самом деле толкались, пытаясь спрыгнуть с полки и спрятаться. Незаметно бросаешь на землю такую штуковину. Она отбегает в сторонку и там издает громкие звуки. Отличное отвлекающее средство в случае чего.
— Удобно, — восхитился Гарри.
— Держи,
— сказал Джордж, поймав парочку обманок и бросил их Гарри. За занавеску заглянула молодая волшебница с коротко остриженными белокурыми волосами. Она тоже была одета в форменную пурпурную мантию.
— Там покупатель ищет штучный котел, мистер Уизли и мистер Уизли, — сообщила волшебница.
Гарри было очень непривычно слышать, как Фред и Джорджи называют мистерами Уизли, но они реагировали, будто так и надо.
— Спасибо, Верити. — Иду, — быстро отозвался Джордж. — Гарри, ты себе выбирай, что захочешь, ладно, за счет заведения.
— Я так не могу, — начал было возражать Гарри. Он уже вытащил мешочек с деньгами, чтобы расплатиться за отвлекающие обманки.
— В этом магазине с тебя денег не возьмут, — твердо заявил Фред, отводя руку Гарри с золотом.
«Ты дал нам начальный капитал, и мы это помним», — строго сказал Джордж. «Бери, что хочешь, только не забывай рекламировать нашу лавочку, если кто спросит, откуда это у тебя». Джордж ушел за занавеску обслуживать покупателей. А Фред повел Гарри в основной зал, где Гермиона и Джинни все еще разглядывали коробки с патентованными грезами. «Девчонки, вы не видали нашу спецпродукцию? Чудо-ведьма?» — осведомился Фред. — Прошу за мной, дамы. У окна они увидели целую выставку ядовито-розовых флакончиков, вокруг которых, возбужденно хихикая, собралась стайка девочек. Гермиона и Джинни опасливо попятились.
— Прошу, прошу, — гордо произнес Фред. — Только у нас лучший выбор любовных напитков.
Джинни скептически изогнула бровь.
— А они действуют?
— Само собой. Продолжительность до 24 часов. Срок действия зависит от веса мальчика.
— И степени привлекательности девочки, — закончил Джордж, неожиданно появляясь рядом с ними.
— Но своей сестре мы их продавать не будем, — прибавил он, внезапно посуровев. — У нее, говорят, и без того штук 5 поклонников.
— Не слушай Рона, он все врет,
— хладнокровно ответила Джинни и, наклонившись над прилавком, сняла с полки маленькую розовую баночку.
— А это что?
— Гарантированный 10-секундный прыщевыводитель, — сказал Фред. «Отлично действует также на волдыри и угри, но ты не отвлекайся от темы. Правда или нет, что ты сейчас встречаешься с парнем по имени Дин Томас?»
«Да, встречаюсь. И когда мы с ним виделись в прошлый раз, он определенно был один, а не пятеро. Ой, а это кто такие?»
Джинни показала на клетку, по дну которой с тоненьким писком перекатывались розовые и лиловые пушистые шарики.
«Карликовые пушистики», — ответил Джордж. Это просто миниатюрные клубочки пуха. У нас их с руками отрывают, прям не успеваем разводить. А что у тебя с Майклом Корнером?
Я его бросил, он был жуткий зануда. Джинни просунула палец между прутьями клетки, и карликовые пушистики мигом столпились вокруг него.
— Да чего же миленькие!
— Да, они лапочки, — снисходительно согласился Фред. — Но не слишком ли ты торопишься? Меняешь парней, как перчатки. Джинни повернулась к брату, уперев руки в бока. Ее грозное выражение вдруг так напомнило миссис Уизли, что Гарри даже удивился, как это Фред не струсил.
— Тебя это не касается.
— А ты, будь добр, — сердито прибавила она, обращаясь к Рону, который только что возник за плечом Джорджа, нагруженный покупками.
— Не рассказывай братцам сказки обо мне.
Фред пересчитал коробки у Рона в руках. — 3 галеона, 9 сиклей и 1 кнат. Давай раскошеливайся.
— Я ж твой брат. А это наши товары. 3 галеона, 9 сиклей. Кнат, так и быть, скостим.
— Но у меня нет 3 галеона, 9 сиклей.
— Тогда клади все обратно. И смотри, разложи по местам, где что было.
Рон уронил несколько коробок, выругался и сделал неприличный жест в адрес Фреда, но, к несчастью, его заметила подошедшая как раз в этот момент миссис Уизли.
— Еще раз увижу такое. Заколдую тебе руку, чтобы вообще не мог разжать кулак! — резонно прикрикнула она. — Мам, можно мне взять карликового пушистика? — подскочила к ней Джинни.
— Кого-кого? — настороженно переспросила миссис Уизли.
— Посмотри, какие хорошенькие!
Миссис Уизли пошла смотреть карликовых пушистиков. И перед Гарри, Роном и Гермионой на мгновение открылся ничем не заслоненный вид из окна. По улице шагал Драко Малфой, один, без матери. Проходя мимо всевозможных волшебных вредилок, он оглянулся через плечо. В следующую секунду он дошел до края окна и скрылся из виду.
«Интересно, куда подевалась его мамочка?» — протянул Гарри, нахмурившись.
«Похоже, он от нее удрал», — сказал Рон.
«С чего бы это?»
— удивилась Гермиона.
Гарри промолчал. Он напряженно думал.
Нарцисса Малфой так просто не выпустила бы драгоценного сыночка из поля зрения. Малфою нужно было очень постараться, чтобы ускользнуть из ее когтей. У Гарри, который хорошо знал Малфоя и терпеть его не мог, не было ни малейшего сомнения, что все это неспроста. Он огляделся по сторонам. Миссис Уизли и Джинни склонились над карликовыми пушистиками. Мистер Уизли с восторгом рассматривал колоду крапленых магловских игральных карт. Фред и Джордж были заняты с покупателями. По ту сторону стекла Хагрид стоял к ним спиной, озирая улицу.
— Давайте сюда, быстро!
— скомандовал Гарри, вытаскивая из сумки мантию-невидимку.
— Ох, ну я не знаю, Гарри!
— Гермиона неуверенно оглянулась на миссис Уизли.
— Давай!
— сказал Рон. Поколебавшись еще секунду, Гермиона нырнула под мантию Гарри и Рону. Никто не заметил, как они исчезли. Все были слишком увлечены изделиями Фреда и Джорджа. Гарри, Рон и Гермиона поскорее протиснулись к выходу, но когда они выскочили на улицу, Малфоя уже не было видно, словно у него тоже была мантия-невидимка.
— Он шел в ту сторону!
— как можно тише прошептал Гарри, чтобы не услышал Хагрид, что-то напевавший себе под нос.
— За ним!
Они припустили по улице, глядя то направо, то налево, заглядывая в окна и двери магазинов, пока Гермиона не показала вперед.
— Вон он, кажется, поворачивает за угол.
— как же, — прошептал Рон. Малфой, оглядевшись по сторонам, юркнул в лютный переулок.
— Скорее, а то уйдет,
— прошипел Гарри, ускоряя шаг.
— У нас ноги видно,
— встревожилась Гермиона. Мантия хлопала у них вокруг щиколоток. Прятаться под ней втроем в последнее время стало намного труднее.
— Плевать,
— нетерпеливо отмахнулся Гарри.
— Скорей!
Но лютный переулок, отведенный под магазины темных искусств, казался совершенно пустым. Друзья заглядывали во все окна, но в лавках не было видно покупателей. Гарри подумал, что в эти опасные и подозрительные времена никому не хочется выдавать себя, покупая предметы, связанные с темными искусствами. Во всяком случае, прилюдно. Гермиона больно ущипнула его за руку.
— Ай! Чш! Смотри! Вот куда он зашел!
— шепнула она на ухо Гарри. Они поравнялись с единственным из здешних магазинчиков, где Гарри однажды побывал. Это была лавка Горбин и Берг, предлагавшая широкий ассортимент весьма зловещих предметов. Там, среди витрин с черепами,
Спиной к окну стоял Драко Малфой. Его наполовину заслонял тот самый здоровенный черный шкаф, в котором когда-то Гарри прятался от Малфоя с его папочкой. Малфой оживленно размахивал руками. Видимо, что-то с увлечением говорил. Напротив Малфоя стоял владелец лавки мистер Горбин, сутулый человечек с маслянистыми волосами. У него было странное выражение лица, недовольное и в то же время испуганное.
— Вот бы услышать, о чем они говорят,
— сказала Гермиона.
— Это можно,
— взволнованно зашептал Рон.
— Погодите-ка! — Фу, черт!
Он выронил еще несколько коробок, которые так и остались у него в руках, и кое-как открыл самую большую.
— Смотрите!
Удлинители ушей!
— Фантастика!
— сказала Гермиона, глядя, как Рон разматывает длинные шнуры телесного цвета и подсовывает их под дверь.
«Ой, хоть бы на дверь не было наложено заклятие недосягаемости!» «Нет, там чисто!»
— радостно сообщил Рон.
«Слушайте!»
Все трое склонились над концами шнуров, из которых отчетливо раздался голос Малфоя, как будто включили радио.
«Вы знаете, как починить эту вещь?»
«Возможно», — сказал Горбин.
По его голосу ясно чувствовалось, что он не хочет брать на себя никаких обязательств.
Но для этого мне нужно ее осмотреть. Почему бы вам не доставить ее сюда, в магазин?
— Не могу, — ответил Малфой. — Вещь должна оставаться на месте. Вы мне только скажите, что надо делать.
Гарри увидел, как Горбин нервно облизал губы.
— Заочно я могу сказать одно. Работа эта трудная, может быть, даже невыполнимая. Я ничего не могу гарантировать.
— Не можете?
— переспросил Малфой, и Гарри, не глядя, по одному его тону понял, что он презрительно кривит губы.
— Может быть, вот это придаст вам уверенности?
Он шагнул к Горбину и совсем скрылся за шкафом. Гарри, Рон и Гермиона переступили вбок, чтобы не терять его из виду, но смогли разглядеть только Горбина. Вид у него был насмерть перепуганный.
— Скажешь хоть кому-нибудь, — произнес Малфой, — будешь жестоко наказан. «Знаешь Фенрира Сивого? Он старый друг нашей семьи, будет заходить к тебе время от времени, проверять, занимаешься ли ты этой проблемой».
«Нет никакой необходимости».
«Это мне решать», — отрезал Малфой. «Но я пошел. И не забудь, береги вот это. Мне потом понадобится».
«Может быть, вы хотели бы забрать прямо сейчас?»
«Нет, конечно, дурак. Как я эту штуку потащу? Держи у себя, только не продавай никому».
— Ни в коем случае, сэр.
Горбин поклонился так же низко, как когда-то на глазах Гарри кланялся Люциусу Малфою.
— Никому ни слова, Горбин. В том числе и моей матери, ясно?
— Разумеется, разумеется,
— забормотал Горбин, снова кланяясь. Громко звякнул дверной колокольчик, и Малфой вышел из лавки очень довольный собой. Он прошел так близко от Гарри, Рона и Гермионы, что мантия затрепетала, хлопая их по коленям. В магазинчике Горбин словно застыл на месте. Его льстивая улыбка испарилась, вид у него был встревоженный.
— И что все это значило?
— шепотом спросил Рон, сматывая удлинители ушей. — Не знаю, — ответил Гарри, напряженно размышляя. — Он хочет что-то починить и что-то еще просил для него придержать. Вы не видели, на что он показывал, когда сказал «вот это»?
— Нет, он был за шкафом.
— Стойте здесь, мальчики,
— прошептала Гермиона.
— А ты куда?
Но Гермиона уже выскользнула из-под мантии. Она погляделась в стеклянную витрину, поправила волосы и вошла в лавку. Снова звякнул колокольчик. Рон торопливо подсунул под дверь удлинители ушей. Один шнур протянул Гарри.
— Здравствуйте. Ужасная погода сегодня, правда?
— весело сказала Гермиона хозяину. Горбин не ответил, только подозрительно покосился на нее. Жизнерадостно напевая, Гермиона прошлась перед выставленными в витринах предметами.
— Это ожерелье продается?
— спросила она, остановившись у застекленного прилавка.
— Если у вас найдется 1500 галеонов,
— холодно ответил Горбин.
— Ой, нет, это для меня дороговато.
Гермиона пошла дальше.
— А этот очаровательный череп?
— 16 галеонов.
— Значит, он продается? Вы его не держите для кого-нибудь?
Горбин прищурился, внимательно глядя на нее. У Гарри появилось крайне неприятное ощущение, что владелец лавки отлично понимает, чего добивается Гермиона. По-видимому, Гермиона тоже поняла, что прокололась. Она вдруг решила пойти напролом.
— А видите ли... А тот мальчик, который только что здесь был, Драко Малфой, он мой друг. Я хотела купить ему подарок ко дню рождения, но если он уже что-то здесь заказал, я, конечно, не хочу подарить ему такую же вещь. Ну, и вот...
По мнению Гарри, история была не ахти. И Горбин, видимо, думал так же.
— Прочь! — свирепо произнес он. — Вон отсюда!
Гермиона не стала дожидаться повторного приглашения и выскочила за дверь. Горбин шел за ней по пятам. Когда колокольчик прозвенел в очередной раз, Горбин захлопнул за Гермионой дверь и повесил на нее табличку «Закрыто».
— Что делать?
— Рон набросил на Гермиону мантию-невидимку. — Попробовать стоило, но ты уж очень неприкрыто.
— Прекрасно. В следующий раз ты мне покажешь, как это делается, мастер маскировки!
— огрызнулась она. Рон и Гермиона припирались всю обратную дорогу к всевозможным волшебным вредилкам. Там им пришлось умолкнуть, чтобы незаметно пробраться мимо встревоженных миссис Уизли и Хагрида. Их отсутствие явно заметили. Оказавшись в магазине, Гарри сорвал с себя и друзей мантию-невидимку, затолкал ее в сумку, и все трое принялись уверять миссис Уизли, набросившуюся на них с упреками, будто они все это время пробыли в задней комнате. Она, наверное, просто плохо искала.